Я напомню, что мы изучаем еще одно тюремное письмо или письмо из заключения апостола Павла в Риме. Это личное письмо, письмо Филимону. Я в прошлый раз говорил, что это эксклюзивное письмо, потому что Филимон один из немногих, который удостоился лично получить письмо от великого апостола. В основном Павел писал церквям, а здесь он пишет Филимону. Мы не знаем, при каких обстоятельствах апостол познакомился с Филимоном, но у нас есть большая вероятность предполагать, что Павел привел Филимона ко Христу. Через Павла Филимон уверовал. И вот интересный сюжет. Через эту проблему конфликта, который произошел в церкви, или, возможно, сначала в семье, что распространилось на эту небольшую церковь в Колоссах, Дух Божий побудил Павла написать это письмо и сделал его Словом Божьим для того, чтобы научить церковь, как прощать, каким должно быть христианское прощение. И на самом деле все тексты Писания, которые говорят о прощении, здесь оно скомпоновано очень последовательно и очень много, потому что все это письмо говорит о том, что прощение – внутри церкви это крайне необходимо и важно для самой жизни в церкви, лично для людей и следующее влияние церкви на мир. Кстати, недавно прочитал коротенькую такую заметку, что современные психологи говорят, что прощать вредно и даже опасно для здоровья. Нужно иметь и достоинство, и честь, и быть способным защищать свои границы, свою территорию. Поэтому, если они слышат из христианских уст или из учения Библии о прощении, о полном прощении, о прощении, которое должно быть от сердца, сразу, богобоязненно, это высмеивает. Я хочу, в прошлый раз я не показал карту, пожалуйста, Артем, включи, карту, где находились Колоссы и где Рим, чтобы вы приблизительно увидели, какой маршрут бедный Анисим проделал. Вот где вот эта вот штучка, птичка, видите? Это приблизительно Колоссы, Малая Азия. Вот это следующее, это церковь Филиппах, это город Филиппы, о котором мы в прошлый раз говорили. И вот посмотрите, кружочком обведено Рим слева вверху, видите? Если от Филипп к Риму было больше 1000 километров, ну вот умножьте приблизительно столько же, я не думаю, что он вплавь перебирался, ему нужно было либо каким-то образом пешочком идти, чтобы его никто не поймал, потому что нужно было иметь какие-то средства, документы, а если у него была какая-то метка, что он раб, то с обычными людьми он, ну, если и проплыл, то он, конечно же, очень сильно рисковал. Теперь посмотрите Божье провидение. Человек убегает, и Божья благодать его настигает в Риме для того, чтобы привести его к спасению. Все, спасибо, Артем, насчет карты. Возвращаемся к нашему тексту. А великолепие в том, что Павел смог разобраться, что это настоящий обращенный, что это не просто человек, который его поймали, и его, ну, возможно, сдадут или предадут, и он вот притворился христианином. Это был настоящий. Павел называет его сын. Я родил его. Он служил Павлу, он проверенный временем. Мы не знаем каких-то других деталей. Я предполагаю, что Епафраз, который был пастором Ефесской церкви, он в то время находился в Риме. Может быть, он узнал Анисима. Может быть, еще каким-то образом они встретились вместе и Епафраз привел его к Павлу. Факт остается фактом. Он оказался в контексте Божьего влияния через апостола Павла. И Павел его отправляет обратно. Павел желает, чтобы то правильное, истинное и ценное, которое должно быть по Слову Божьему, оно восторжествовало. Мы продолжаем сегодня рассматривать следующие стихи этого отрывка. Сегодня мы будем говорить с вами о необходимом основании для прощения. Если в прошлый раз мы во вступительной части говорили о важности прощения, что такое христианское прощение, то сегодня мы посмотрим, как оно должно работать, без чего прощение невозможно. Тема прощения если говорить снова немножечко о ней, она очень актуальна для церкви, она актуальна для семьи, она актуальна для каждого в отдельности человека, потому что способность человека прощать друг друга, я говорил в прошлый раз, это одно из самых ярких выражений богоподобия. Способность прощать ближних – это самое демонстративное проявление того, что человек внутри преображен. И мы знаем на личном опыте, живя в семьях, что семейная жизнь, отношения внутри семьи, дети, родители, муж, жена, родственники – это достаточно сложное минное поле, где люди очень часто заходят на запрещенную какую-то территорию и наталкиваются на неприятности. В обратной последовательности то же самое происходит. Как-то нужно жить. Если говорить о церкви, это скопление прощенных грешников, но остающихся грешников, где у каждого свои ценности, взгляды, вкусы, отношения, многие вещи, где, пересекаясь, люди снова могут испытывать то или иное напряжение. Без прощения это невозможно и немыслимо, чтобы церковь была здоровой и она существовала. Там, где есть прощение, там мир, там любовь, там доверие, там радость, там торжество духа, там прекрасная атмосфера, там жизнь, там сам Бог, и это ощущается. Я повторюсь, и где нет его, там саморазрушение. Это путь в никуда. Это трагедия. Этот мир живет, и он понял, вредно прощать. Потому что ты прощаешь, как люди понимают, я искал иллюстрации к проповеди, я тоже читал разные вещи, когда реакция неверующих людей на чью-то реакцию прощения говорят, что это значит простить? Это просто пустой звук, это слово. Ну, скажу я прощаю. Дальше что? Что изменится практически в моей жизни? Я думаю, честно и точно, ничего. Потому что нет основания для прощения. Нет причин для прощения. Нет цели для прощения. Нет понимания, что такое прощение, зачем оно нужно в жизни. Поймите, друзья, говоря об этой теме, у нас не школа психофилософских каких-то уроков для того, чтобы помочь нам правильно жить. Прощение – это заповедь Бога для того, чтобы люди, понимая Бога, живя или обитая Духом, Дух Святой, обитая в сердце человека, учил церковь проявлять Бога. Самая главная цель. По-другому мы никак не можем показать Бога. Если вы не прощаете, или не прощающий христианин, это противоречие в понятиях, такого не может быть. Поэтому Павел начинает издалека, прежде чем он о чем-то попросит Филимона. Он говорит о том, что он знает о Филимоне. Как будто бы просто снимая кожуру и говорит, Филимон, по-другому ты не сможешь поступить. Очень прекрасный ход Павла. Но это не игра. Это Дух Святой руководил написанием Павла. Но это те ценности, которые сегодня помогут нам явить вот эту вот могущественную Божью любовь в повседневной нашей жизни. Поэтому, друзья, смотрите, мы не можем дать, чего мы не имеем. Мы не можем дать миллион долларов, если их нету. Мы не можем сделать то, что мы не умеем делать. Мы не можем поднять штангу 200 килограмм. Мы не можем перепрыгнуть через канаву хотя бы там 5 или 10 метров. И мы не можем прощать, если у нас нет основания для прощения. Если вы не прощаете, я не говорю о том, прощаете ли быстро или полностью, вообще, если вы не прощаете, возможно, Бог прощения так и не пришел в вашу жизнь. И те хрупкие опоры, на которые вы можете опираться, как крещение, членство в церкви, повторю, какой-то, пусть даже минимальный вид какого-то служения, это обольщение. И нам не нужно подниматься вверх, чтобы спросить у Бога, спасен ли я? Помните цитату в прошлый раз? Загляните в свое сердце. Если вы находите там способность прощать, вам не нужно других доказательств. Вы Божий человек. Мы в прошлый раз остановились на первых двух стихах. Я хочу, чтобы сейчас прочитали третий и четвертый стих, и потом мы подойдем к самой сути нашей темы, нашей проповеди. Павел продолжает и говорит, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. А здесь он обращается ко всей церкви или ко всем получателям, потому что кроме Филимона должна была прочитать это письмо его жена, его сын и вся церковь. Это не просто личное письмо Филимону. Должны были все люди узнать о напряжении внутри этой семьи и в церкви и увидеть, как Филимон отреагирует. Что более ценно, научиться так поступать на примере этого человека, как Филимон. Поэтому Павел говорит: «Благодать вам и мир». Вы замечаете, что любое послание Павел всегда вот эту вот шапочку делает в каждом письме. Но это не для красного словца. Благодать – это Божье прощение, Его стопроцентное милосердие направлено на людей, которые незаслуженно помилованы и прощены. Мир – это результат благодати. Бог и Господь Иисус Христос – источник этой благодати, не Павел. Поэтому слова благословения, они являются уже началом прекрасного вступления к этой теме. Благодать вам и мир. Не суд вам и беспокойство, не страдания вам и скорби, не месть вам и гнев Божий. Представляете, если бы так Павел написал? Я думаю, встрепенулись бы все. Благодать вам и мир. И в 4 стихе он говорит: «Благодарю Бога моего». Всегда теперь лично обращение к Филимону. «Вспоминаю тебе в молитвах моих». Очень кратенько посмотрите на сердце Павла, о том, насколько он, насколько Павел был знаком с Филимоном. Ничего он не хочет исправить в Филимоне. Ничего он не хочет подкорректировать в его характере. Ничего он не хочет сделать в жизни Филимона такого, чтобы его научить каким-то теологическим вопросам. Ничего он не делает такого, чтобы он думал о том, о чем не нужно думать. «Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих». Есть люди, когда мы вспоминаем в своих молитвах о них, то мы, может быть, просим: «Господи, смири этого человека» или «защити меня от этого человека» или «от влияния этого человека». «Дай покаяние этому человеку». Когда Павел вспоминал о Филимоне, он всегда благодарил Бога за этого прекрасного человека. Чуть-чуть дальше мы увидим, что Павел не совсем лично знал о Филимоне то, о чем он дальше пишет. Теперь давайте мы посмотрим на основания, которые необходимы для прощения. Я хочу, чтобы мы обратили внимание на текст, 5 стих. Вот есть одно такое ключевое слово, вокруг чего вращается вся эта тема, по крайней мере, в данном случае. Посмотрите: «Слышу о твоей любви и вере, которую...» Вот это слово. «Имеешь». Помните, пару секунд назад я говорил, мы не можем дать того, чего не имеем. Мы не можем сделать того, чего не можем сделать, чего у нас нет. Павел говорит: «Слыша о твоей любви». То есть Павел говорит о том, что он слышал от Епафраса то, чего он не знал в личной жизни. Епафрас видел в его жизни то, чего Павел не видел. Поэтому он говорит: «Я слышу то, что ты имеешь». Вот этот вот глагол «имеешь», он значит то, что ты имеешь сейчас, у тебя было вчера, и оно имеет влияние на завтра и на последующие дни. Это твой образ жизни. Итак, первое основание. Первое основание – это иметь любовь к Господу Иисусу Христу. 5 стих, начало: «Слыша о твоей любви и вере, которую имеешь Господу Иисусу». Не случайно Павел написал это, потому что все последующее не имеет смысла. Люди могут прощать, потому что в каком-то смысле выгодно прощать. Люди знают, когда перед кем, я использую, может быть, грубоватое слово, прогнуться, чтобы сделать вид смиренного человека или щедрого человека. Но это все просто игра психологии. Павел берет издалека, и он берет основание. Я слышу и знаю, что у тебя есть что? Любовь. Любовь к Господу Иисусу Христу. А, говоря об отношениях человека или грешника с Господом, вот эта вот любовь пересекается вот здесь, на кресте Голгофском. Вот на таком кресте. По-другому мы ее не узнаем. Мы не узнаем любовь Бога к нам через хорошую погоду. И люди, когда говорят о хорошей погоде, благодать сегодня. Возможно, да, это хорошее слово, общая благодать. Но это не особая благодать, это не искупительная благодать. Это благодать, которая не показывает нам характер нашего Бога. Заместительную жертву. Смотрите, друзья, в общем контексте, когда мы говорим о прощении, узнали ли вы любовь Христа? Павел, говоря о Филимоне, говорит, я знаю. Я слышал, что ты имеешь любовь к Господу Иисусу Христу. И она у тебя есть. Тот, кто прощен, он не может не иметь любви к своему Господу. Тот, кто прощен, где бы он ни был, даже если у него нет объекта для прощения, нет людей, с кем бы ссориться, если он будет сидеть в одиночной камере или где-нибудь окажется на острове необитаемом, он будет достаточен в том, что у него есть его Искупитель, его сердце прощено. Вы понимаете, ради чего стоит жить на земле? Для того, чтобы однажды услышать «прощен». Прощен. На прошлой неделе, когда у нас был суд по нашему церковному сайту, мы были на этом заседании с Сашей. Я смотрел на судью. Ну, очень мягкая, хорошая обстановка была. Там не было сюжета разбирательства. Мы признались, что да, вот не сделали то, что нужно было. Вот. И она была не очень строгая. Но это был суд. Но я знаю, что такой суд, который будет у престола белого, где будут раскрыты книги, там не будет улыбок. Само напряжение вызовет у людей то, что все, это финальная точка в моей судьбе. Назад шага нет, что-то меня ждет, я должен услышать приговор. Вы представляете себе напряжение, когда раскрыты книги и читают, и вы не услышите своего имени? И вы понимаете, что никакой апелляции не будет. И вдруг вы начинаете в это мгновение ненавидеть себя. Потому что вы жили всю жизнь для себя. Вы не любили Христа. Если вы обращались ко Христу, то все было опять-таки направлено лично на себя, чтобы Он что-то дал вам, защитил от чего-то, помог в чем-то. Но не было ни восхищения, ни преклонения, ни жажды угождать своему Искупителю. Возможно, по той причине, что не было возрождения. Не было нужды и вопля о прощении. Возможно, вы и не осознали глубину порочности и потерянности своей души и не вожаждали, чтобы Христос стал заместителем вашим. Теперь подумайте, какая взаимосвязь с прощением. Самая прямая. Потому что если не было этой встречи, вся практическая христианская жизнь, она не имеет никакого смысла. Есть, я знаю, от природы врожденные люди, которые мягкие сами по себе. Вот с ними трудно поссориться. Возможно, у них есть внутри какая-то установка. Я не люблю конфликтов. Вот есть какое-то напряжение. Ладно, все, хорошо, закрыли эту тему. И он в ответ ничего не скажет. И он не подаст даже гримасы какой-то, что он обиделся, что его зацепило что-то. Он будет красиво дальше жить. Но это не христианское прощение. Оно ни на чем не основано. Это самозащита человека или способность его функционировать в этом падшем мире. Когда Павел говорит о том, что у тебя есть любовь, ты имеешь любовь, возможно, и Епафрас ему сказал, наблюдая за Филимоном, я видел его не один раз с преклоненными коленами, когда он восхищался Богом. Я слышу, о чем он молится. Я слышу, о чем он говорит. Я слышу, как он решает проблемы. Я вижу много из его жизни, как он связан со своим Искупителем. Это явный признак того, что там новое сердце, новый Дух Божий или новый Дух Его, влияние Духа Святого. Поэтому первым основанием для прощения это нужно иметь любовь к Господу. Личное прощение. Вы понимаете, это ключик. Если не будет этого, все остальное не будет иметь никакого смысла. Второе основание – это иметь веру в Господа Иисуса Христа. Я хочу здесь сделать акцент на господстве Христа. Это не просто личность Иисус Христос как Мессия, которого мы любим. Есть личное отношение, есть близость с Ним. Мы знаем Его характер. Я на личном опыте испытал Его прощение, доброту. Сколько раз, друзья, мы падали, сколько раз было у нас таких проявлений несовершенства, когда мы сами думали о себе, что христианин ли я, что я так поступаю или чувствую. И потом снова чувствовали дыхание Бога, Его руку, благословляющую, поддерживающую, Его любовь, Его заботу, отцовскую милость. Может быть, тогда, когда мы напряглись и ждали, сейчас подзатыльник нам достанется какой-то. Снова объятие Его любви. Но здесь немножечко другой срез Павел указывает. У тебя есть, или ты имеешь веру в Господа. И любовь, и вера – это одно вытекает из другого. Я верю Слову Его. Я подчиняюсь истине Писания или господству Христа. Возможно, об этом нужно очень много сегодня проповедовать в нашем постмодернистском мире. Потому что люди сильно восхищаются любовью Бога. Это правда. Но посмотрите, если тот, кто восхищается любовью Бога, не подчиняется Христу, как господину, здесь что-то не так, где-то разрыв звена в этой цепи. Невозможно, чтобы люди веровали в Христа как в Спасителя, но не следовали за Ним как за Господом, не подчинялись Слову Его как авторитету. Иоанна 14, глава 15 стих. Господь говорит, если любите Меня, посмотрите, Сам Христос говорит, что? Соблюдите Мои заповеди. Докажите, что вы любите Меня. Помните, Петр говорил? Покажите вере вашей. Не просто говорите, я верую. Иаков очень сильно вот такую словесную веру или интеллектуальную веру разоблачал. Говорит, небольшая разница, что вы говорите, что вы веруете. Бесы веруют и трепещут. Пусть ваша вера проявится в делах. В данном случае в отношениях, в способности прощать друг друга. Возвращаясь к Иоанну, 14 глава, 24 стих. «Не любящий Меня не соблюдает слов Моих». Все очень просто. Причина, по которой люди не подчиняются Богу и не исполняют Его заповеди, там нет любви к Богу. Почему дети игнорируют родительскими повелениями, просьбами, там еще чем-то? Возможно, та же причина. Нет особой любви к родителям. Третье основание. Это иметь любовь к ближним. Богословы называют эту конструкцию предложения хиазмом. Не знаю, так ли это, я по-другому его представляю. Но смотрите, то, что касается первой части, относится и ко второй части. Пятый стих. «Слыша о твоей любви и вере, во-первых, можно сказать, которую имеешь Господу Иисусу, и во-вторых, ко всем святым». То же самое Павел здесь пытается утвердить или напомнить самому Филимону, а для нас, что основание для прощения должно быть не просто любовь ко Христу и к Писанию. Вот вам наглядное пособие. Это мы с вами, люди, ближние, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь Господу, смотрите, ко всем святым. Маленький штрих напоминания о том, что такое или кто такие святые. Павел не подразумевал Авраама, Иакова, Исаака, Давида, Моисея, тех святых того прошлого. Мы сейчас не должны думать, что любовь ко всем святым должна выражаться ко всем тем, кто отмечен на иконах. Или, вы понимаете, да, что слово «святые» – церковь, искуплены. Я бы чуть-чуть расширил. Это все ближние люди. Потому что Писание об этом говорит, Христос об этом прямо учит. Поэтому я назвал, что следующим основанием это нужно иметь любовь к нашим ближним. Это как раз-таки видимое проявление Бога, невидимого, тем людям, которые рядом с нами. 1 Иоанна 4, 20-21. Кто говорит, смотрите, слова, кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Почему так много сказано о любви друг к другу и о прощении? Ответ очень простой. Потому что люди ненавидели друг друга, не любили друг друга. И мы знаем, снова и снова хочу повторить, нам очень трудно любить друг друга. Мы очень трудные люди. Но только не в вопросе Божьей семьи. Из книги Филиппа Янси под названием «Что удивительного благодати» я нашел интересный фрагмент о прощении. Достаточно большой. Я хочу, чтобы мы его почитали. Это как раз таки к этому пункту. В 1944 году Симон Визенталь, молодой польский еврей, находился в плену у нацистов. Однажды ясным солнечным утром, когда заключенные убирали двор госпиталя, где лежали раненые немцы, к Визенталю подошла медсестра. «Ведь вы еврей?» – спросила она и попросила следовать за ней. Визенталь, несколько встревоженный, пошел за медсестрой по лестнице, потом по коридору. Так они добрались до затемненной душной комнаты, где лежал умирающий солдат, весь в повязках. Лицо его было плотно забинтовано, лишь для рта, носа и ушей были оставлены прорези. Сестра ушла, плотно прикрыв дверь. Пленник остался наедине с этой призрачной фигурой. Раненый оказался офицером СС. Он позвал к себе еврея, чтобы исповедаться перед смертью. «Меня зовут Карл», – прохрипел голос, исходивший из-под нескольких слоев бинта. «Я должен рассказать вам об этом ужасе. Именно вам, потому что вы еврей». Карл начал рассказ со своего католического воспитания и детской веры, которую он утратил в Гитлер-Югенте. А потом он добровольцем вступил в отряды СС, верно служил фюреру и лишь недавно, после тяжелого ранения, был вывезен с русского фронта. Трижды во время этого рассказа Визенталь порывался уйти, но каждый раз офицер хватал его за руку бледными бескровными пальцами. Он умолял выслушать до конца его рассказ о том, что произошло на Украине. В городе Днепропетровске, оставленном отступившими русскими, отряд Карла нарвался на мины. 30 человек погибло. В отместку эсэсовцы собрали 300 евреев, загнали их в дом, облили дом керосином, забросали гранатами. Карл со своими солдатами стоял в оцеплении вокруг дома с автоматами на изготовку, чтобы застрелить всякого, кто попытается спастись бегством. «Из дома доносились страшные вопли», — шептал офицер, заново переживая эту сцену. «Я видел мужчину с маленьким ребенком на руках. Одежда на нем горела, рядом стояла женщина. Конечно же, это была мать. Одной рукой мужчина прикрыл ребенку глаза и бросился из окна на улицу. За ними последовала мать. Из других окон падали горящие тела, и мы стреляли. Боже мой!» Визенталь сидел и молча слушал немца. Карл перечислял одно злодеяние за другим. «Я остался наедине со своей виной», — закончил немец свою повесть. «В последние часы моей жизни я позвал вас. Я не знаю вашего имени, знаю только, что вы евреи, и этого достаточно. Все, что я рассказал вам, ужасно, немыслимо. Долгими ночами, пока я лежал здесь, дожидаясь смерти, я хотел поговорить с кем-нибудь из евреев и спросить прощения. Вот только я не знал, уцелел ли кто-нибудь. Наверное, я прошу вас со слишком многого, но если вы не ответите мне, я не смогу умереть спокойно». Симон Визенталь, 20 с небольшим лет, военнопленный, в рваной униформе с желтой звездой Давида, почувствовал, как давит на плечи, сокрушая, пригибая к земле непосильная ноша страданий его народа. Он посмотрел на бесформенное, замотанное бинтами безглазое лицо, увидел, как над умирающим вьется трупная муха, привлеченная запахом распада. «Наконец я принял решение», — пишет Визенталь, — «не произнеся ни слова, я вышел из комнаты». Эсэсовец Карл вскоре умер, так и не получив от еврея прощения грехов. Впоследствии Визенталь возглавил охоту на нацистов и сделался едва ли не самым известным борцом с преступлениями на почве расовой ненависти. Вот такая эмоциональная история. Эта часть, если хотите, можете у Филиппа Янси найти. И есть книга «Подсолнух» называется, где Визенталь написал весь этот ужас страданий, который он пережил и его народ. Там в продолжении этого там сказано, что он написал порядка 50 ученым, философам, проповедникам, богословам разных религий, чтобы понять, правильно ли он поступил. И большинство христиан сказали, да, правильно. Мы понимаем твою боль, мы понимаем ужас, который пережил твой народ, и ты правильно сделал, что ты его не простил. Но знаете, что он пишет? Он, кстати, встречался с мамой вот этого Карла. Он думал получить утешение, услышать от нее что-то, но он еще больше получил разочарование, потому что мама вспоминала детские годы вот этого мальчика, когда он там рос хорошим, и он получил серьезнейшую такую еще травму, еще больше этот Визенталь, чем какое-то утешение. Но он всю жизнь прожил с непрощением, и он не мог простить. Основания для прощения не было. Я не знаю, как бы мы на его месте поступили, или многие из нас. Но если он был бы благочестивым евреем, он бы вспомнил о своем праотце Иосифе. Он бы вспомнил о нем. Если для тебя христианство не впечатляет, то посмотри назад. Там есть Давид, который Саула простил. Вот это тяжкое оскорбление и унижение, где ему нужно было много лет, просто, как он говорит, пес мертвый бегает по скалам и всюду прячется. И он простил. Если тебя мужчины не впечатляют их прощение, вспомни маленькую девочку, которая простила врага, сирийского военачальника Неймана. Не было основания для прощения. Друзья, если вы не можете прощать ближних своих, возможно, по той причине, что у вас нет любви к Богу, у вас нет веры в Бога, в господство Его, нет подчинения, поэтому для вас люди ничего не значат. Достаточно какого-то напряжения в отношениях, и вы Визенталь. Вы закройте свое сердце и навеки будете носить замок под названием непрощение. Но мы в прошлый раз говорили о том, что мы не должны думать, что Бог останется безучастным. У нас не будет благословения. Мы не сможем, я скажу так, морального права у нас не будет обращаться к Богу, просить у Него прощения за наши ошибки и грехи. Он всегда повернет ваше сердце, вашу голову в ту сторону, и вы это почувствуете. Примирись с этим человеком, прости этого человека. Что бы он ни сделал, прости этого человека. Если бы Визенталь верил всему Писанию, то, что было после Ветхого Завета, и взглянул на Голгофу, и увидел на того распятого, который сказал, прости им, Отец, потому что не знают, что делают. Возможно, он смог бы простить этого человека. Хотя я думаю, что личной обиды и оскорбления этот немец не сделал этому Симону. Я понимаю, что легко говорить в этих условиях, и несложно учить спустя там 70 лет тех, кто сделал какие-то ошибки. Но у нас есть примеры. И у нас есть Филимон. И возможно, то, что сделал Онисим против Филимона, судя по глубине этого письма, резкому обращению в некоторых моментах, было что-то серьезное, о чем мы не знаем. Поэтому основание для прощения – это любовь ко Христу, как к Спасителю, это вера в Господа Иисуса Христа, в Его господство, желание подчиняться Ему. А следующее – это наличие или способность любить ближних. Четвертое – доверие к ближним. Я не думаю, что мы можем буквально применить это слово, что и вера в ближних или ко святым. Я бы сказал здесь в данном случае, что доверие к ближним – это тогда, когда перед вами человек десятый раз просит прощения. Ваше сердце свободно от того, чтобы сказать: «Уйди, надоело, хватит». 100 раз тебя слышал одни и те же слова, и я уже не верю. Рекомендую ходить на молитвенное собрание, потому что у нас как-то была тоже тема о прощении, и там было сказано, чем отличается прощение от доверия. И некоторые люди путают, что простить – это значит мгновенно дружить с человеком и многие другие вещи, и люди поэтому боятся простить. Поэтому была у нас достаточно хорошая такая тема, когда мы об этом говорили. Но я сейчас только вскользь об этом напомнил. 1 Коринфянам 13:7. Те же слова Павла, когда он говорит о любви. Посмотрите, что такое любовь к ближним? Или вообще принцип любви? Вот там сказано в 7 стихе. Все покрывает, то есть все прощает. Как Спержин говорил. Тот, кто прощает, он не должен быть похож на того, кто закапывает собаку и оставляет ее хвост торчащим из могилы. Если закопал, то закопал полностью. Все прощает, всему верит. Мы не можем просканировать сердце человека. Мы не можем узнать, искренне он говорит или нет. Я верю. Дальше. Всего надеется. Я надеюсь, что он исправится. Этим самым я хочу помочь ему. Все переносит. Очень хороший стих, который подошел бы к Филимону. Я покрою. Я вытерплю. Мои убытки меня не обанкротят, не сделают меня бомжем каким-то. Поэтому иметь доверие к ближним. Потому что когда мы просто внутри себя говорим, я прощаю, к нам человек подходит, и мы держим дистанцию, это не прощение. Должно быть доверие. 6 стих. Теперь мы перебираемся чуть-чуть дальше по тексту. Иметь общность веры. 6 стих Павел говорит: «Дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе». Вот это вот слово «общность», «кайнония», оно многогранное. В данном случае оно подразумевает это причастность или принадлежность друг к другу. Потому что вера христианина, она не обусловлена замкнутостью самому в себе. Некоторые люди могут говорить: у меня есть моя личная вера в Бога, мне не обязательно быть частью церкви. Если вы слышали интервью Бахмутского, я немножечко так полистал, посмотрел, потому что не было времени целиком, и вот как раз попал на одну из частей, где он говорит: проблема современных церквей, которые ожидают, это отсутствие членства в церкви. Это отсутствие общности, желание быть вместе в понимании целостности церкви. Это проблема. Посмотрите, что Павел говорит. То есть, ваша причастность... А если понимать контекст того, что Анисим вернется в общину, он не был верующим, но он вернется, а ему нужно будет сидеть, слушать проповеди, быть частью людей, то Павел говорит, она должна быть активной, деятельной, не просто на словах и чувствах, оно должно проявиться. Каким образом? В познании. И вот это вот греческое слово «познание», оно указывает на знание, которое преломилось в личном опыте. Вы испытывали когда-нибудь радость от того, что вы прощаете? И вы испытывали тяжесть в сердце, когда не прощаете? Это опыт. Вы знаете, что это такое. Если мы будем наблюдать за людьми, которые играют на фортепиано, и нам будет нравиться, и нам самим хотелось бы, но мы никогда не начнем практиковать, мы не научимся. Если мы хотим переживать какие-то другие приятные чувства, не знаю, чувство свободного падения, Джон Пайпер не согласен с этим, он говорит, это грех, Бог не создал нас для того, чтобы мы летали. Вот. Но некоторым людям нравится. Если вы наблюдаете за парашютистом или дельтапланеристом, который дрейфует вот так вот в потоках воздуха, да, адреналин, да, у него вызывает особое чувство, вы никогда не поймете, что он чувствует. Нужно что-то подобное испытать. Точно так же Павел говорит Филимону: Филимон, я знаю, что у тебя есть любовь. Я знаю, что у тебя есть общность в церкви. Практикуй это через познание. И вот смотрите, как Павел называет прощением. Это доброе дело. В прощении всякого добра или всяким добром. И снова во Христе Иисусе. Понимаете, почему в церкви все не одинаковые? И почему в церкви иногда есть трудные люди? Это точно так же, как Христос сказал ученикам, почему в мире существуют бедные люди. Чтобы через вас выявить привязанность к деньгам или выработать сострадание к этим людям, они всегда будут. Точно так же в церкви всегда будет то или иное напряжение. Оно всегда будет, это неизбежно. Вот слава Христова возвеличивается тогда, когда Его дети способны прощать друг друга. И мы возвращаемся назад. Основанием для прощения должно быть это любовь ко Христу, вера в господство Христа, подчинение. Это любовь к ближним, доверие ближнему и способность иметь вот эту вот целостность или общность веры. И последнее. Последнее. Седьмой стих. Иметь дух миротворца. Ибо мы имеем великую радость. Снова это слово «имеем». И утешение в любви твоей. Потому что тобою, брат, успокоены сердца святых. До того, когда Филимону нужно было столкнуться с вопросом прощения Онисима, Павел говорит: я знаю, что до этого ты всегда был открыт верующим. Если вы помните вступительную часть, то что бы мы могли заметить? Его дом был местом для церкви. Возможно, там получали многие святые утешения. Когда кто-то проходил мимо, они останавливались у него. Когда нужно было несколько дней их кормить, заботиться, он это делал. Поэтому Павел закладывает хорошее основание для того, чтобы иметь возможность прощать. Если мы настроены на конфликты, и у нас нет духа миротворца, друзья, мы никогда не сможем прощать. Если бы вы, замечая свою жизнь, могли бы просканировать ее и увидеть, что где бы я ни появлялся, вокруг меня всегда напряжение. Я со всеми людьми вот колко разговариваю, я всегда утверждаю какую-то праведность, я всегда вот с чувством повышенной справедливости, у меня всегда зашкаливает вот просто вот такой идеал, что я везде всем вот так, вот так вот. Что-то не в порядке с вашим характером. Потому что Бог с вами так не поступает. И Он не прикладывает абсолют к поведению того, сколько должны вы читать, молиться, сколько должны благовествовать, каким должно быть благовестие, как много вы должны жертвовать, как сильно вы должны любить свою супругу или супругу, если у вас есть семья, правильно воспитывать детей, относиться к ближним. Бог может все это собрать и представить пред лицо и сказать: взвешен на весах и найден очень легким. Он с нами так не поступает. Дух миротворца – это тогда, когда я понимаю, я прощен. И рядом со мной человек несовершенный. Может быть, я его не понимаю, никогда в жизни не пойму. Но я не имею права не прощать его. Вот эти истории из нашей жизни, из ранней истории Ветхого Завета, церковной, из истории церкви, самой из всех бытовых вопросов, которые нас окружают, должны нас учить либо правильной реакции, либо учить тому, как не должны этого делать. У меня вопрос, чтобы вы могли сказать сегодня о своем сердце. Могли бы люди назвать вас человеком, способным прощать? Человеком, который легко прощает. Это для того, чтобы Бог прославился через нас. Вот Слово Божие не оставило нас без этих истин, благодаря которым мы можем видеть основание, как я могу прощать. Если вы, повторюсь, не можете прощать, возможно, эти основания либо отсутствуют, либо они разрушены. Пусть Бог созиждет нас славой своего Спасителя, славой своего Духа, для того, чтобы через нашу жизнь очень ярко выразился, проявился наш Господь. Давайте помолимся. Отец наш, мы склоняемся пред Тобою, пред Богом, чье сердце огромное в милости и прощении. Мы осознаем, что мы недостойны Твоего прощения. И никаким образом не могли бы искупить нашу вину пред Тобою. Во веки веков не могли бы загладить наши преступления и бунт, который мы осуществляли против Тебя, живя вне Тебя. Благодарим Тебя за Иисуса Христа, слова которого Ты услышал и применил к нам, что Ты простил нас и помиловал нас, сделал нас чадами Своими. Мы восхищаемся, Господи, глубиной Твоей милости, долготерпения, благости, Твоей отцовской заботы, мудрости, всего того прекрасного, что мы могли познать в личности нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому, Господь, мы не можем иметь оправдания для того, чтобы не прощать ближних своих. Либо мелкие какие-то прегрешения, либо тяжелые преступления. Мы просто просим Тебя, чтобы Ты дал нам силу, дал нам проявление этой любви, как через общность друг к другу в церкви, так через личные отношения с Тобой в практической жизни прославлять Тебя, прощая друг друга. Благодарим Тебя за это письмо. Благодарим Тебя, Господи, что Ты сделал его Словом Твоим, вдохнул в него силу Твою и жизнь Твою, и научаешь поколение за поколением, как христиане могут прощать друг друга. Мы знаем, Господь, что это слава Твоя через Церковь, которая являет этому миру способность прощать. Пусть многогранные Твои цели, Господи, которые Ты достигаешь через Церковь Твою, сначала внутри каждого человека, потом внутри самой Церкви, и распространяя богатство Твоей милости на это общество, пусть оно узнает, что Ты живой Бог, Бог прощающий и любящий, способный прощать самые тяжкие преступления. Благослови нас, чтобы эти слова не остались в воздухе, чтобы они проникли в сердце наше, чтобы наша воля была способна исполнять истину Твою. Поклоняемся Тебе, благодарим Тебя и славим Тебя, великого, верного, любящего, всепрощающего Бога, Спасителя нашего, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.